Здравствуйте! Это подкаст официальной группы правительства Калининградской области в социальных сетях. Сегодня мы поговорим о детях и о будущих первоклассниках в частности. У нас в гостях кандидат психологических наук, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра Светлогорска Маргарита Николаевна Зыкова. Здравствуйте, Маргарита Николаевна!
Здравствуйте! Приветствую всех слушателей!
Поговорим с вами сегодня о подготовке ребенка к школе. Нужно ли специально готовить ребенка?
Замечательный вопрос. Давайте разберемся. Ребенок приходит в первый класс, уже имея жизненный опыт. И очень часто этот жизненный опыт, если ребенок развивался и рос в оптимальных условиях, если он, в частности, это очень важно, доиграл, если он обладает сформированной игровой деятельностью, понимает, что такое игра, каковы ее правила, то он примерно к 7 годам из этой игровой деятельности вырастает, как из ставших тесными штанишек. И на смену его любопытству по отношению к миру приходит любознательность, стремление понять, а вообще как устроен мир, по каким законам он устроен. И в этом смысле, если ребенок игровой деятельностью владеет, то специально его готовить к школе, прямо вот так прицельно, специально, с нахмуренными бровями, абсолютно не нужно. Но, безусловно, каждый родитель, наблюдая за своим ребенком и зная, что потребуется в школе, может приложить усилия к специальной подготовке, да, может приложить. То есть тотально готовить, сажать сейчас за стол, этого делать не надо. Подкорректировать то, что нуждается в коррекции, безусловно, можно и нужно.
А как понять, что нуждается в коррекции, что надо корректировать, что нет?
Замечательный вопрос. Вот посмотрите, из чего складывается готовность ребенка к школе? Из нескольких компонентов. В первую очередь мы понимаем, что человек по самому факту своего рождения – существо биологическое. Первое, на что мы смотрим, это физиологическая и физическая готовность ребенка. Например, зрелость скелета. Она нужна для того, чтобы ребенок мог усидеть на месте в течение длительного времени, помимо психологических всяких аспектов. Как это проверяется? Как правило, физиологи говорят о том, что оптимальным показателем готовности к школе считается наличие от 6 до 8 постоянных зубов, потому что это свидетельствует о зрелости скелета в целом. Также оптимальным показателем считается способность ребенка, владение ребенком основными приемами крупной моторики. То есть ребенок умеет прыгать, перепрыгивать через препятствия, прыгать на одной ноге, прыгать с закрытыми глазами, стоять на одной ноге, ловить и бросать мяч. К сожалению, современных детей при высоком уровне интеллектуального развития вот этот компонент может быть совсем не сформирован. И тогда ребенок, который не владеет схемой собственного тела, придет в недоумение. Он может быть сколько угодно интеллектуальным, но от первого же требования учительницы там, взяли в правую ручку или положили справа линейку, он придет в недоумение. То есть вот посмотреть, сформирована ли крупная моторика, в целом соматически здоров ли ребенок. Здоровье – это тоже очень важный компонент. И специально для родителей есть еще такой забавный, но действительно это проективный тест, это так называемая филиппинская проба. Попросить ребенка дотянуться правой рукой к левому уху через голову. Вот если он не наклоняет голову при этом и закрывает ухо полностью, то тоже физиологически он готов.
Это простой вот тест, который можно дома в любой простой момент сделать.
Но главное – это владение моторикой. Вот увидели, не владеет ребенок, ребенок неуклюж, неповоротлив. Значит, обратите внимание на это. Играем в мяч, прыгаем на скакалке, учимся перепрыгивать. Самые простые вещи здесь нужно сделать. Следующий компонент вот готовности – это готовность интеллектуальная. Сейчас очень редко можно встретить детей, у которых этот компонент западает. Как правило, дети осведомлены о днях недели, о временах года, о том, как их зовут, где они живут, кем работают родители. Ну, кстати, вот это самое сложное. Папа работает на работе, мама работает на работе. Что они делают, неизвестно. Умеет делать простейшие выводы, да, умозаключения, обладает неким общекультурным кругозором. Это интеллектуальный компонент готовности. Это вовсе не умение читать и писать.
Вот только хотел спросить, читать и писать важно?
Давайте дойдем до конца и вернемся. Да? Самый главный компонент готовности, вот самый главный, это то, на что надо обратить пристальное внимание родителям, это личностная готовность, которая выражается в желании ребенка, в стремлении ребенка идти учиться, потому что, да, он вырос из штанишек игры, он вырос из круга общения со сверстниками, в его жизни ему нужен другой значимый взрослый, учитель, который будет проводником вот в мир истины, справедливости, поиска, эксперимента и так далее. Возвращаясь к вашему вопросу, читать и писать. Вот здесь очень важно разводить две вещи. Если ребенок знает буквы, допустим, да, он знает буквы и умеет как-то их складывать в слоги или слова. Это не деятельность чтения, это ее азы. Потому что деятельность чтения – это способность прочесть текст, пересказать его, выделить главную мысль, то есть понять его, этот текст. Ведь представим себе такого, ну, читающего ребенка, и, 7-летнего, и предложим ему прочитать словосочетание «трансцендентальная перцепция». Да он его прочитает, что он из него вынесет. Поэтому познакомить ребенка с миром букв, ну, ребенок, скорее всего, с этим знаком. Познакомить ребенка с миром цифр, то же самое, дети говорят, я умею считать там до 100 или до миллиона, как любят говорить. Дошкольники, опять же, уметь считать и уметь оперировать с величинами – это разные вещи. То есть азы деятельности чтения, азы, вот это умение складывать, азы деятельности счета, азы деятельности письма, они закладываются, как правило, либо в семейном воспитании, либо в детском дошкольном образовательном учреждении. Опять же, трудно встретить ребенка, да, который, ну, не знает А, там, не знает Б, он может путаться, мягкий твердый знак, да, как правило, к началу школьного обучения. Поэтому учить читать на каком уровне? На уровне семейного чтения, как привычки. Мы читаем, и мы обсуждаем, мы пересказываем. Это содержание нашего общения. То есть читать и писать не впрямую, а насыщать культурный багаж ребенка. Чем более ребенок обладает широким культурным багажом, с одной стороны, и чем более он мотивирован к обучению в школе, тем меньше у него будет проблем. И здесь еще очень важно избежать одной вещи – переготовленность ребенка. Часто можно услышать от родителей, родители с гордостью говорят, и дети с гордостью говорят, дошкольники. Я уже все знаю за первый класс, мне там будет совершенно неинтересно. Ну и зачем?
Это, наверное, даже плохо, да?
Так это очень плохо. Почему? Потому что основное, вот ядро любой деятельности – это ее мотивация. Это вот вопрос, для чего я это делаю, это интерес к этой деятельности. Какой может быть интерес, если он все знает уже за первый класс? Никакой новизны. Да, никакой импровизации. Ребенок начинает откровенно скучать. А дальше родители удивляются, мы же так старались, мы же так готовили. Поэтому не стоит сейчас фиксироваться на прицельном обучении письму и счету. Это сделает школа чтения. Стоит позаботиться о том, чтобы у ребенка был хороший культурный багаж, чтобы у ребенка был верный настрой на школу, позитивный, оптимальный настрой. И о том, вот об этом стоит поговорить более прицельно, о том, чтобы ребенок понимал, для чего существуют в жизни правила.
И какие правила его будут ждать в школе?
Да, и какие правила его будут ждать в школе. Ведь, по сути дела, мы с вами очень часто, мы взрослые люди, мы не замечаем, как мы действуем по правилам. Мы автоматически действуем по правилам. Ребенку это бывает объяснить очень сложно, хотя он уже к 7 годам имеет опыт действования по правилам. Посмотрите, какова еще роль игры, почему очень важно играть с ребенком. Ребенок прекрасно понимает, что если он нарушит правила в игре в прятки, то есть если он будет подглядывать, его из игры что?
Исключат.
То есть он будет отверженный. Поэтому правила он принимает и выполняет не совсем добровольно, но в результате добровольно. И точно так же ребенок уже о степени сформированности правила сообразного поведения, как родитель может судить, понаблюдать, как ребенок играет, выполняет ли он правила в игре. Может ли он, на высоком уровне уже готовность такая, может ли он проследить за выполнением правил, может ли он объяснить правила. И фиксировать внимание ребенка важно на том, что в принципе вся наша жизнь построена по правилам. Вот давайте возьмем такую метафору. Дорожное движение.
Самое понятное.
Самое понятное ребенку. Самое понятное. Мы же понимаем, что вне зависимости от того, ребенок наш быстрый или медленный, экстраверт или интроверт, а все равно вот эту дорогу надо перейти за 33 секунды, пока горит зеленый свет. И все равно, какой бы он ни был нетерпеливый, он будет стоять и ждать. Так вот, интересный момент для родителя, это такой, ну, психологический, как сейчас говорят, лайфхак, сообщить ребенку представление о правиле не как о наказании, а как о основе блага. Ведь для чего? Вот задайте дошкольнику вопрос, не каковы правила дорожного движения, он, скорее всего, их знает, а для чего они? И вместе с ним, проделав эту работу, вы выйдете на ту идею, что, оказывается, они служат для того, чтобы обеспечить общественное благо, безопасность передвижения, чтобы всем было безопасно, чтобы всем было удобно. Точно так же следует обсуждать правила школы. Для чего надо слушать учителя, когда он говорит? Для того, чтобы всем было комфортно и безопасно. Для чего существуют правила, там, один говорит, другие слушают, или правила не перебиваем, дослушиваем друг друга до конца. Вот ровно для этого. Их не так много, этих школьных правил. Но, опять же, доигравший ребенок, освоивший идею правила, которая лежит в основе игры, достаточно легко принимает новые правила школьной жизни.
еще один явный признак того, что ребенок к школе готов.
Да.
Да. Если все-таки говорить о подготовке к школе, не поздно ли сейчас начинать? Родитель понимает, что ребенок не до конца готов, не до конца может быть усидчив, там какие-то крупная моторика не до конца сформирована. Поздно?
Почему же поздно? Во-первых, мы же понимаем, что вот готовность, она во многом определяется еще и созреванием, да, вот о чем мы говорили, физиологическим созреванием. И лето – такая пора, когда созревает не только вишня. Когда созревает ребенок, когда у него вот родитель замечает, да, вот только-только купили обувь такого-то размера, идти в школу, все уже, да, то есть ребенок созревает, и очень часто как раз вот коренной перелом в психическом облике ребенка, в психологическом, может произойти как раз за лето. Вот, поэтому специально готовить не надо, просто посмотрите, родитель ведь знает своего ребенка, знает его сильные стороны и знает его дефициты. И вот на восполнение дефицитов можно поработать, но, безусловно, опять же, в привычной для ребенка игровой форме, вместе с родителем. И, наверное, основное пожелание это родителям – рассматривайте, пожалуйста, и образование тоже как общественное благо, а школу не как наказание, а как великую возможность ребенку вот приобщиться к этому огромному миру и пройти по этой дороге 9 или 11 лет, ну, идти дальше по ней, поскольку дальше самообразование начинается, которое длится всю жизнь.
О чем нужно говорить ребенку перед школой? О чем с ним разговаривать? Как настраивать? И надо ли вообще настраивать? По поводу обучения, да, более-менее понятно, там есть какие-то базовые навыки, там чтение или письма, а может быть нужна какая-то, условно говоря, психологическая подготовка, настрой?
Конечно, но, во-первых, у ребенка надо узнать о его чувствах по отношению к школе, то есть как он к этому относится, ведь беседы с современными дошкольниками показывают, и это вполне естественно, что ребенок является носителем позиций родительских, как правило, ну или позиций сиблингов, там, братьев, сестер постарше, да, которые, например, говорят, ой, школа это отстой, это так скучно, ну у них такой опыт, у родителя, у каждого из наших родителей разный опыт. Для кого-то школа была действительно местом общения, местом поиска истины, переживания неудач, успехов. Для кого-то школа была всегда наказанием. Так вот, если ваш родительский взгляд на школу негативен, не транслируйте его ребенку. Ребенок идет учиться первый раз в своей жизни. То есть для чего ты идешь учиться? Вот я обычно предлагаю родителям и детям такую метафору. А как правило, 6-летний, 7-летний ребенок, и, кстати, спросите своего ребенка, он хочет коренным образом изменить мир. Вот у него прям великие планы. О чем говорят дошкольники? Спросите у своего ребенка. Дошкольники говорят, хочу, чтобы не было бездомных животных, хочу, чтобы люди не болели, хочу, чтобы папа и мама не ссорились, хочу, чтобы люди не умирали. То есть посмотрите, какая у него высокая планка бытия. Он вот прям стремится к такому некому общественному благу. А родители очень часто начинают его прибивать. Нет, ты должен учиться для того, чтобы вот потом денежки зарабатывать. Ребенок принимает эту сниженную планку, потом живет с ней, потом она все снижается, 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 ребенок не хочет ничего. Так вот, ты хочешь этого? Ты правда хочешь этого? И дальше родитель должен на языке ребенка, может на языке ребенка сказать, донести до него следующую мысль, обсудить. Преобразовать мир может только тот, кто научился изменять, преобразовывать себя. И вот эта волшебная вот такая вот метафора на самом деле, у тебя есть возможность работать над собой, расти над собой ежедневно в течение многих лет, да, переживая трудности, да, переживая неудачи, которые, кстати, очень часто более значимы даже при правильном, ну, родительском, педагогическом сопровождении, чем удачи, потому что они лучше подталкивают, у тебя есть такой шанс. И тогда ты правда достигнешь своей мечты, может содержание мечты измениться, но неважно, уже планка бытия задана. Я иду преобразовывать себя, изменять, чтобы изменить мир.
Сейчас многие родители выбирают школу ребенку, выбирают, к какому именно учителю они пойдут. Вот тут у меня два момента на уровне сомнения. А надо ли выбирать вообще? И если выбираем, то как правильно, на что обращать внимание? Понятно, что школа должна быть ближе к дому, допустим, да, чтобы там, не знаю, дорогу не переходить лишний раз ребенку, если он будет в школу ходить один, а рано или поздно будет.
Заслуживает внимания здесь самый главный момент. Это смотрите на своего ребенка. Вот смотрите на своего ребенка. Вот все говорят, давайте пойдем к этой учительнице, у нее такая железная дисциплина, у нее такие высокие академические результаты. А вы видите, что ваш ребенок, например, очень плохо себя чувствует в жестко-конкурентной среде. И его таланты раскроются и способности только тогда, когда учитель будет опекающим. Может быть, да, это может дать менее высокий уровень академических результатов, но это не убьет мотивацию, это поддержит его мотивацию. Поэтому смотрите на ребенка, а в целом вот это обращение к тем родителям, у которых нет возможности выбирать. Ну, поскольку мы понимаем, Калининградская область, калининградское образование предоставляет на самом деле очень широкий спектр возможностей. Есть государственные, негосударственные, частные образовательные учреждения, есть семейное образование, есть домашнее обучение и так далее. Вот родитель, который просто решил отдать ребенка в ближайшую массовую школу, да, и понимает, что учителя он не выбирает. Вот то же самое, точно так же, как вы настраиваете ребенка, даете ему позитивный настрой на преобразование себя, постарайтесь стать с учителем на одну позицию. Вот постарайтесь стать учителем на одну позицию, не искать в учителе недостатков, мы все люди, у нас у всех есть не только позитив, но и негатив. И почему важно встать на одну позицию? Потому что иначе получится, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Родитель в свою сторону, учитель в свою сторону и так далее. Ведь мы понимаем, что если вдруг у нас там действительно такой дисциплинарно ориентированный учитель, спросите себя, чему он может научить моего ребенка? Он может научить моего ребенка упорядоченности, действию там по образцу, действию по правилам. Если учитель в большей степени там опекающий, да, вот такой эмоционально одаренный, такой учитель может дать моему ребенку бесценный опыт переживания межличностных отношений. Это тоже очень важно. То есть найдите позитивные вещи и акцентируйте на этих позитивных вещах внимание ребенка.
Я сейчас прихожу к выводу, что с учителем стоит познакомиться заранее.
Безусловно. Безусловно. И с учителем, и со школой стоит познакомиться заранее. Почему? Очень часто первоклассник испытывает, особенно в больших красивых школах,
новых школах, которые сейчас строятся, там много детей в классах.
Первоклассник может испытывать растерянность, например, от того, что он не вполне запомнил, где туалет. А вот такие вещи надо проговаривать, да? Что он не очень сообразил, задержавшись в столовой, как вернуться. Здесь тоже, это же тоже можно превратить в такую вот увлекательную игру. Ага, вот мы с тобой были там, побывали в этой школе или в аналогичной школе, если вам недоступно почему-либо посещение школы сейчас. Давай попробуем нарисовать схему. Давай попробуем проиграть ситуацию. Вот представь, начался урок, а тебе захотелось в туалет. Вот эти вещи надо обсуждать. Да? Терпеть? Нет. Сказать. Надо сказать, безусловно, сообщить учителю. А потом мы будем учиться тому, что вот есть перемена. Ребенок научается контролировать, да, вот свои импульсы, он научается контролировать свои чувства и научается в результате немножечко азам владения собственным поведением. А это и есть первый показатель способности ребенка к самопреобразованию.
С подготовкой к школе уже понятней, спасибо большое. А стоит ли в первом классе отдавать ребенка в какие-то кружки, секции, дополнительное образование, может быть, спорт? Не перегрузит ли это ребенка?
Хороший вопрос. Сейчас мы говорим о том, я имею в виду сейчас психологическое сообщество, о том, что мы сталкиваемся с таким явлением, как инфантилизация детей. То есть дети современные, шестилетние, они семилетние, они не интеллектуально, а именно психологически, личностно младше своих сверстников 20-летней давности. Они дольше остаются детьми. С чем это связано? Это классика психологической науки. Возраст определяется не только созреванием, но и социально-культурными условиями, историческими условиями. Чем длиннее продолжительность жизни, тем дольше период детства. Чем мягче социально-экономические условия, тем дольше период детства. Вспомните, некрасовский мужичок с ноготок в 6 лет отвечал за все. Ценой чего? Ценой детства. Ценой колоссального обеднения вообще вот, возможности детства в знакомстве с миром, и с наукой, и с искусством и так далее. Ну, даже на уровне крестьянской семьи. Поэтому, говоря о том, отдавать ребенка или не отдавать, если ребенок уже занимался, а, кстати говоря, многие мудрые родители именно так и поступают, обеспечивая ребенку более мягкий вход в школу. То есть за год до школы ребенок начинает посещать, пробовать себя в дополнительном образовании. Там не школьные требования, но все-таки они приближены к школе. Он уже постепенно привыкает к тому, что такое группа или класс, что такое, кто такой учитель, и почему, если он сказал, это надо сделать. что такое задание и так далее. И, конечно, специально отдавать вот ребенку, он пошел в первый класс, и ты пойдешь еще на английский, и испанский, и карате, и музыку. Но вот этого делать совершенно не надо, потому что это, собственно говоря, и не обеспечит высоких результатов, и может вызвать у ребенка стресс. Только в одном случае это можно сделать, если у вас явно очень готовый ребенок, если он прекрасно освоил правила, и если вы беспокоитесь о том, что в школе ему будет скучновато именно по этому поводу, тогда вы можете ему что-то добавить. А так, учитывая то, что сейчас у нас набор в дополнительное образование, в студии, кружки, объединения идет в течение всего года, то вполне можно дождаться адаптации ребенка, которая занимает, как правило, от 3 недель до 3 месяцев, и потом мягко добавлять ему.
Ну, уже получается к концу календарного года примерно.
К концу календарного года, да. Ну, то есть, даже если вы выбираете, все-таки решили, что ребенок будет получать еще и дополнительное образование, это должно быть что-то одно и, безусловно, не обладающее такой же, не имеющее такой же интеллектуальной нагрузки, как школа.
Правильно понимаю, что вы не советуете совмещать там несколько разных кружков со школой? Или, может быть, там какую-то одну спортивную секцию, не знаю, там и условное рисование?
На начальном этапе обучения, безусловно, да. Причем начальный этап обучения, вот когда ребенок пробует себя, вот ребенок адаптировался. Вот мы понимаем, что ему маловато, ему, что он справляется, и что он хочет драм-кружок, кружок по фото,
мне
еще и петь охота за кружок по рисованию, тоже все голосовали. Можно добавить, но пока понимать, что это пространство пробы. То есть мы тебя привели в художественную школу, ты будешь только... Привели, но не понравилось, он попробовал себя. То есть вот год, может быть, там вот полтора года ребенку надо дать попробовать разное, и не удовлетворять свои родительские амбиции. Ах, я не стала балериной, значит, ты станешь балериной. А вот потом уже, когда ребенок выбрал, действительно, вы понимаете, что там есть и развивающий потенциал для вашего ребенка, и педагог там есть, и это будет, правда, обогащать опыт ребенка, вот тогда мы понимаем, что мы столкнемся с другой проблемой на более старших возрастных ступенях ребенка, когда ему станет, он потеряет мотивацию, но и тут уже выбор родителя, будем ли мы все-таки настраивать его на то, чтобы закончить, или разрешим ему бросить. Ну, раз разрешим бросить, два бросить, три бросить, к сожалению, это тоже формирует не лучшие поведенческие установки у ребенка. Поэтому для начала или продолжая то, чем занимались до школы, если занимались, либо постепенно вводя возможности дополнительного образования, очень постепенно, не сразу.
Достаточно много о детях поговорили, давайте немножко о родителях. Вот представляю, там, допустим, мне 1 сентября отправлять ребенка в школу. Ну, валерьянкой я запасусь, Красавец. Скорее всего, да? Как еще подготовиться родителю?
Такое будет соображение. Если у вас идет в школу второй или третий, или, дай бог, последующий.
Понятно, это чуть проще, да.
У вас могут быть волнения по поводу того, что вот ребенок, нынешний первоклассник, пойдет учиться в соответствии с новыми, обновленными федеральными государственными образовательными стандартами. Бояться не надо, все это находится в открытом доступе. Учитель остается учителем, обучающийся остается учеником, класс остается классом. Там есть некоторые уточнения по предметным результатам, то есть вот четко прописаны предметные результаты к концу года, чем ребенок должен овладеть. Там есть возможность разбиения класса на такие подгруппы по мотивации, по особенностям усвоения материала и так далее. И, собственно говоря, никаких революционных изменений нет. Да? И если у вас вот ваш малыш, ваш первенец, вот он идет в первый класс, да, запаситесь валерьянкой и волнуйтесь, но волнуйтесь продуктивно. Вот родитель часто говорит, я так волнуюсь, а вот попробуйте взрастить в себе и в ребенке культуру чувств, рассказать ему, почему вы волнуетесь, спросите себя, вот что такое ваше волнение? Вам тревожно, потому что вы переживаете за ребенка, вы гордитесь, потому что он пошел в первый класс. Вам жалко, что он уже вырос, и что вы, соответственно, уже не так молоды, да? Но ведь мы понимаем с вами, что... Вот вспомним Пушкина сейчас, да? Он пишет о любви к родному пепелищу и любви к отеческим гробам, но там есть замечательное слово для 19 века, абсолютно инновационное. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. То есть вот это самостояние, способность принимать решения в жизни, способность сделать выбор, способность преобразовать себя и преобразовать мир. Все это начинается тогда, когда вы ведете своего ребенка с букетом 1 сентября. Поэтому вот этот шаг, он в известном смысле шаг от вас. Потому что в жизни ребенка появится другой значимый человек, другие значимые люди. Но это шаг к его самостоянию, к его величию. И дай Бог, чтобы, пройдя часть этой дороги, вы вместе с ребенком будете идти по ней. Ребенок научился выстраивать с вами взрослые продуктивные отношения, которые отстанутся детско-родительскими, но будут насыщены новым содержанием, содержанием уже отношений двух, ну, товарищей. Это очень здорово.
Пожелаем всем нашим слушателям и их детям удачной подготовки к школе и, конечно же, хорошего учебного года. Спасибо вам. В студии сегодня была Маргарита Николаевна Зыкова, кандидат психологических наук, педагог доп. Образования детско-юношеского центра Светлогорска. Спасибо вам.
Спасибо.
Это был подкаст официальной группы правительства Калининградской области в социальных сетях. Всего доброго.